строгое наблюдение тамплиеров, к этому прохвосту фон Хунду вошли Гёте, Лессинг, Моцарт, Вольтер. Ложи организовывались в среде военных. Целые роты бурлили одержимые идеей отомстить за Хирама. И революция была у всех на устах. Многими масонство воспринималось как эквивалент светского общества «Société de plaisir» — клуба, статус символа. Туда собирались все — Калиостро, Месмер, Казанова, барон Гольбах, Даламбер, энциклопедисты и алхимики, либертины и герметики. Особенно ярко это ощутилось после начала революции, когда члены одной и той же ложи оказались по разные стороны баррикад, и когда, по-видимому, великое братство вошло в период кризиса единожды и навеки. Существовало ли противостояние между Великим Востоком и шотландским обрядом? На словах – да. Вот, например, в ложу девяти сестер был посвящен Франклин, который натурально лоббировал ее перерастание во внерелигиозную, поскольку интересовался только одним – организовать поддержку американской революции. В то же время и той же ложе одним из великих магистров был граф де Милли, занимавшийся поисками эликсира долгой жизни. Поскольку это был полудурок, в ходе экспериментов он отравился и умер. С другой стороны, Калиостро, изобретатель египетских ритуалов, замешанный в аферу с ожерельем королевы, то есть в скандал, инспирированный новым правящим сословием для дискредитации «Ансьен режим». Вертелся там даже Калиостро. Воображаете? Можете себе представить, с каким человеческим отребьем надо было иметь дело?
Несладко приходилось. С пониманием отозвался Бельба.
А что были за люди? Вставил я свой вопрос. Все эти бароны фон Хунды, искавшие неведомых старшин. Вокруг буржуазного фарса собирались и группы совсем иной направленности, которые для привлечения адептов вполне могли идентифицировать себя с масонскими ложами, но по сути преследовали более инициатские цели. Именно к тому моменту относится дискуссия о неизвестных верховных. Но, к сожалению, фон Хунд не может считаться серьезным собеседником. Сначала он создает впечатление, будто незнаемыми верховниками являются стюарты. Потом провозглашает, что цель его ордена — вернуть имущество, принадлежащее тамплиерам, и с этой целью пробует насобирать средств, где только может. Не найдя достаточно финансов, попадает в лапы некоего Штарка, который утверждал, будто получил секрет выделывания золота непосредственно от неопознанных верховников, обитавших в Петербурге. К фон Хунду и Штарку сбегаются теософы и алхимики, цена им всем пятак за четыре дюжины. Розенкрейцерцы вчерашнего набора. И вся компания избирает великим магистром порядочнейшего человека, герцога Брунсвика. Тот моментально сознает, что оказался в пренеприятной компании. Один из членов наблюдения, ландграф Гессенский, приглашает к себе графа Сен-Жермена, чтобы тот производил для него золото. Что поделать? В оные времена приходилось удовлетворять капризы могущественных лиц. Но мало этого, ландграф считает себя святым Петром. И можете мне поверить, однажды вечером Лафатер, бывший гостем господина ландграфа,
не сдержался и закатил скандал герцогине Деванширской, заявлявшей, будто она Мария Магдалина. А прочие секты, которые росли как грибы, деятельность Вильермоса, Пасквиноса и же с ними –